канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
Особое мнение.
Здравствуйте, у микрофона Максим Курников, а с особым мнением сегодня писатель и журналист Виктор Шендерович. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктор Анатольевич, говорят, старушка Европа совсем приболела там. Пишут. Переживаете за нее?
Старушка Европа погибает, сколько я ее помню, и примерно лет за, значит, 50 до моего рождения уже был закат, да, уже такое окончание. Какой 50 там, да, еще? В общем, она умирает и умирает. Она все умирает, она все загнивает и загнивает, но, как говорили во времена моей молодости, но какой запах, но какой запах. Ну, она все загнивает, и все больше людей хочет туда почему-то, из тех мест, где не загнивает, где все твердо, ясно, нравственные ориентиры, скрепы. И почему-то оттуда, в эту загнивающую Европу, едут и едут. Вот загадка, кто бы объяснил.
Ну, вот как раз статья, которая вышла у Константина Богомолова, она говорит о том, что они-то едут, но то, как Европа справляется с этим потоком, да, и то, как она реагирует на многие вещи, наверное, действительно ей грозит.
Смотри, проблема у Европы есть, мы об этом говорили, у мира, у западной цивилизации, у либеральных, да, там турбулентность, мы об этом говорим. Уже годы, трамповские годы мы об этом говорим, так или иначе это вспухает, и об этом разговор возникает постоянно. У либерализма есть проблемы, но не в Малине их обсуждать, и не в Кущевке, не Кущевке давать советы, как решать проблемы свободного либерального общества. Письмо Богомолова, прежде всего, это пошлость. Там есть несколько пластов. Сначала содержательный пласт, это пошлость. Это пересказ своими нервными словами довольно старых тылов. Да, своими словами. Это письмо интеллектуалов западных. Да, Ноам Хомски, Салман Ружди, Джон Роллинг. Да, это было несколько месяцев назад. Это все пройдено, это все сформулировано. Гораздо лучше, чем Богомолова. Яснее. Да. Западное общество чувствует турбулентность. Либеральные ценности подвергаются проверке очень крепкой. И эта турбулентность вызывает там, разумеется, противостояние и разные мнения. Пошлость заключается прежде всего в том, вот в этой вторичности и неряшливости, и провокативности, спекулятивности и тона, и, собственно говоря, там огромное количество лажи и подмены. И
давайте назовем это переосмыслением.
Лажи, потому что он ссылается на вещи, которых не было. Но дело даже не в этом. Дело в том, что, я уже говорил, когда свободный мир, когда Джо Роулинг, Салман Ружди и другие интеллектуалы, сотни интеллектуалов, обсуждают проблему свободного общества, это очень интересно. Давайте за этим следить и пробовать на зуб, потому что для всех, для кого либерализм не чужое, да, слово, и кто планирует все-таки какой-то выход в сторону либерализма своей любимой страны, да, это мы понимаем, что это имеет к нам прямое отношение. Но когда критика свободного мира начинает звучать, повторяю, из Кущевки, из Малины, из Блатника, когда это идет не, так сказать, не изнутри свободного мира, а когда это идет снаружи, из мира совершенно не свободного, когда человек, вылизавший все своему эфиопскому начальству здешнему, эфиопскому полицейскому начальству, начинает многозначительно раздавать оплеухи свободному миру, который недостаточно свободен, это отвратительно. Это отвратительно и пошло. А Константин Богомолов – режиссер, ему должно быть знакомо понятие «действенный анализ». Да? Это такая азбука со времен Станиславского. Не что персонаж говорит, а чего он хочет, чего он добивается. Действенный анализ роли. Чего добивается Богомолов этим текстом? Почему он его написал? Какая мотивация у этого персонажа? Вот простой вопрос. Чего его вдруг обуяла тревога за либерализм? Мне кажется, мое предложение действенного анализа совершенно другое. Мой разбор этой пьесы другой. Этот персонаж хочет понравиться своему начальству. И он это делает очень успешно. Он дает понять своему начальству, предлагает ему совершенно свой бесценный вариант позиционирования. Нет, мы не беззаконные негодяи, мы не убийцы и воры, которые стали заложником своей собственной полицейщины и ничего кроме этого не могут. Нет, мы, собственно говоря, возвращаем потерянной Европой истинные, так сказать, ценности. И тут уж Достоевский, хрен в ступе, да? Духовность – это особый путь. И сразу, сразу расправляются плечи. Это не попавшийся убийца, не попавшийся вор, да, и не варьё, а копавшееся у власти, беззаконное варьё, а это интеллектуалы, которые размышляют о прогрессе человечества. И да-да-да, вот теперь они, значит, будут... Вот он им дал замечательную, да, подсказал. Он дал понять, что он готов перейти в идеологи из режиссеров. Он, так сказать, это шаг в сторону Эрнста, в сторону Михалкова, туда. Он готов, собственно говоря, помогать им, консалтинг идеологический. Он оказывает им огромную услугу. Он подсказывает, что вот есть он, такой тонкий интеллектуальный.
Ну, знаете, как Виктор Анатольевич, говорят, что вот из тех структур, откуда президент вышел, там инициативников не очень любят, по крайней мере, не очень ценят.
Знаете, опыт... Мы видели много инициативников предыдущих поколений. Я уже писал об этом, да? В нулевые годы при Павловском Суркове они там Ленина припахали, Столыпина на растопку самодержавия приволокли. Да? То есть они пытались под свой банальный захват власти, под свое Мочилово, они пытались подогнать идеологию. Столыпина, Ленина, русская философия, вот это же Сурковская...
Суверенная демократия это называлось.
Суверенная демократия, да-да-да, именно-именно. Потом снова мочили просто. Они то мочат, то вдруг вспоминают, что надо под это Мочилово подвести какую-то базу. И вот теперь новое, оказывается. И мы вместо того, чтобы поглядеть за окно, он говорит, рейх, да, либеральный рейх. Братцы мои, у нас концлагерь под Москвой. Реальный концлагерь, не метафорический концлагерь. У нас тысячи политзаключенных, у нас сотни замолочен, физическое насилие, да? Суды.
Значит, это не значит, что мы должны молчать про общемировые проблемы.
Ну, это значит, что человек, который вылезал все полицейскому, он не должен, по моему скромному мнению, так надменно рассуждать о проблемах западного либерализма.
Ну, просто вы упоминали Салмана Ружди, а он тоже из той страны, которая, простите меня, имеет некоторые проблемы с демократией.
Так он-то теперь уже, он бежал с этой страны. Он-то теперь с той страны. Он человек, который своей судьбой платит за свободу. А так сказать, мы пока что Константин Богомолов не столько платит, сколько получает финансирование, извините, за свое вылизывание. Он интеллектуал, он тонкий человек. Он, конечно, не Золотов, да, он, конечно, не Кадыров. Такой потребуется, такой нужен. Инициативник такого рода, да, он может пригодиться. И он дает, машет ручкой, подпрыгивая, смотрите, какой я. Я вам пригожусь. Для меня, еще раз, это нужно развести, эти ниточки нужно очень аккуратно расплести. Еще раз, есть действительно проблемы. Мы о них говорили много раз, и я о них говорил, и другие говорили.
И, да? Кстати, во многих вещах вы как будто даже совпадаете.
Я совпадаю в том, что есть проблемы, и их надо, да, рассматривать. Но не со стороны Кущевки. И не из Кущевки давать им советы, а все-таки понимать, где ты находишься. Контекст решает все. Контекст определяет очень много. Вне контекста, да, можно было бы порассуждать. И там, я уже говорю, там много неряшливости, там много вторичности, там пережевывается старье какое-то. Это второй вопрос. Но еще раз, гораздо важнее то, почему это появилось сейчас и появилось в «Новой газете». Задача, возвращаемся к действенному анализу, сменить повестку, отвлечь нас от ада, который происходит с нами, просто за окнами, буквально, от полицейщины, от насилия, от того, что мы свинтились в очередной раз просто уже в сторону черт знает куда, да, в сторону совершенно уже открытой полицейщины. Сменить повестку. Власть очень озабочена сменой повестки. С тех пор, как она попалась на попытке убить Навального, она все время занята вбрасыванием новых повесток. И вот мы с вами сидим и разговариваем о Богомолове, вместо того, чтобы поговорить о чем-нибудь другом.
Сейчас я сменю повестку, мы послушаем рекламу, и после этого сменим тему.
Не спать? Реклама.
Билеты в лето! С уральскими авиалиниями. Распродажа действует до 21 февраля на билеты с марта по сентябрь 2021 года. Покупайте билеты в кассах города, в мобильном приложении, в колл-центре и на сайте uralairlines.com. Сертификат 18 СГРФ. Без возрастных ограничений.
Уральские авиалинии. Закажу цветы, чтобы напомнить о том, как я люблю свою зайку.
Русалочку.
Солнышко.
Малышку.
Зайку.
Барабульку.
Называйте свою вторую половинку как угодно, а мы доставим цветы. Заказ на сайте florist.ru или по телефону 8 800 200 ровно 4070. ООО «Московский букет». Москва, улица Верхняя Красносельская, дом 2, дробь 1, строение 2, помещение 1. ОГРН 115-774-603-45-77. Флорист.ру. Ты всегда рядом.
Реклама на Эхе. Правильное решение.
Суд сократил срок главному редактору «Медиазоны» Сергею Смирнову с 25 суток до 15. Мы по-прежнему считаем, что Сергей невиновен в том, в чем его обвиняют. И, следовательно, это судебное решение тоже несправедливое. «Эхо Москвы» выражает солидарность с Сергеем Смирновым и поддерживает его коллег и его семью. Сергей должен быть свободен.
Особое мнение.
Мы продолжаем программу «Особое мнение». Я напомню, мы говорим с писателем и журналистом Виктором Шендеровичем. Я перейду к другому заявлению громкому Григория Явлинского, вот, которое как раз касается в том числе и Алексея Навального. Как вы думаете, это искреннее заявление?
Смотрите, искреннее в том смысле, что он искренне не любит Навального.
Имеет право, в конце концов.
Имеет полное право. Но дальше я снова возвращаюсь к слову «контекст». Возвращаюсь к слову «контекст». Контекст, который решает все. По крайней мере, многое. И контекст – это, в общем-то, главное. Две байки, две истории, рассказанные в эти дни в Фейсбуке, вспомненные разными людьми. И, значит, это вспомнил... Первую историю вспомнил Сергей Иванович Чупринин, главный редактор журнала «Знамя». Как Корнею Чуковскому пришел Кома Иванов с предложением послать телеграмму Микояну, подписаться под телеграммой Микояну в защиту Бродского. И Корней Чуковский сказал, что, конечно, да, он дает свое имя, подписывает эту телеграмму, дал даже 10 рублей, значит, на то, чтобы послать эту телеграмму. И послали телеграмму в защиту, 65-й год, в защиту Бродского, который уже был осужден, чтобы его освободили. А потом выяснилось, что Корней Чуковский Бродского очень не любит. Он ему кажется вычурным, манерным. Он его не любит, он ему не нравится как поэт, а написал, что замечательный, выдающийся поэт. Корней Иванович Чуковский что-то про это понимал. Да? Что в тот момент, когда человека, да, посадили в тюрьму, не время, собственно, обсуждать достоинства ямбов и хореев, а надо его освободить. Если надо для этого написать, что он выдающийся, даже если ты его не любишь, то надо это сделать. Это одна история про контекст. Вторая история еще более выразительная. В 85-м году, в 84-м году, еще до Горбачева, Арсений Борисович Рогинский, замечательный в будущем, значит, глава мемориала, и, собственно, Александр Черкасов из мемориала это и рассказывает. Его посадили, Рогинского, за антисоветскую агитацию и пропаганду, 70-я статья. И следователь ему сказал: Арсений Борисович, вы вот в полемике с Солженицыным Напишите, как альтернатива тюремному заключению, напишите полемическую статью против Солженицына. Напишите, вы же с ним не согласны. Но Арсений Борисович, который был не согласен с Солженицыным, не стал писать в 84-м году статью против Солженицына, а пошел в лагерь. Арсений Борисович понимал что-то. Ну, Рогинский, не Явлинский. Мне кажется, эти вещи очевидны. Мне кажется, это не надо объяснять. Явлинский там цитировал Новодворскую, так Новодворская, которая отнюдь не соратница Навального, на других идеологических позициях, но когда его судили, она сказала, он сегодня узник режима. Пока он не будет, он сегодня главным образом узник режима. Когда он выйдет на свободу, будет свободен, мы будем дискутировать на свободе. Это вещь, которая, мне кажется, очевидным. Поведение Корнея Ивановича Чуковского, поведение Арсения Борисовича Рогинского, Валерии Ильиничны Новодворской, это поведение приличного человека. Все идеологические, художественные расхождения не стоят ничего, стоят 5 копеек по сравнению с просто приличным поведением, которого Явлинский не продемонстрировал. А то, что он искренне любит Навального, это его полное право. Но как-то очень вовремя прозвучала эта нелюбовь к Навальному. Мне кажется, как и в случае с господином Богомоловым, мне кажется, это неприлично. Еще раз, опять-таки, это кажется мне неприлично, вне зависимости от того, что я согласен с какими-то тезисами Явлинского, могу быть, про Навального, и с какими-то тезисами Богомолова про Европу, с какими. Да? Но это неприлично. И мне кажется, вот я все часто цитирую Григория Сковороду, украинского философа, который благодарил Бога за то, что все, что правда, просто, а все, что ложь, очень сложно. Вот не надо усложнять. Есть вещи очевидные, как мне кажется, ребенку. Вот бить лежачего нельзя, да? Вот, ну, нехорошо. Нехорошо плевать того, да? Нехорошо спорить с тем, кто не может ответить тебе, кто зависим. Это неприлично. Мне кажется, что, хотя это не политическая категория, а такая человеческая, но она доминирующая категория, она самая правильная. Она самая правильная. А дальше тебе может сто раз не нравиться Бродский, как Бродский пишет в стихи, как Навальный занимается политикой, твое полное право. Да? И с Солженицыным могут быть расхождения. Но когда твои расхождения с Солженицыным помогают ГБ его посадить и уничтожить, спрячь свои расхождения с Солженицыным. Вот о чем, да, заповедал нам Арсений Борисович Рогинский.
Виктор Анатольевич, вот то, что так выступил Явлинский, для вас дискредитирует идею умного голосования, что надо выбирать между вот этими партиями, этими людьми?
У меня сложное отношение к умному голосованию. Сложное. И сейчас не время совершенно его обсуждать. У нас была полемика с Навальным по поводу умного голосования. Я не стал в последний раз, да, поддерживать какого-то предложенного мне, проголосовал за заведомо недопущенного Яшина, да, испортил бюллетень. У меня, да, и выяснилось потом, что не исключено, что я был прав, потому что тот человек, которого мне предлагали, сучился немедленно, попав во власть. Это, значит, я рад, что я за него не голосовал, за этого Сученого, да, который благодаря этому умному голосованию попал во власть. Но еще раз говорю, ситуация сложная. Умное голосование 2011 года вызвало потом замечательные протесты. При том, как сучились те, за кого тогда голосовали, уж говорить нечего, там, Миронов, Зюганов, это понятно. Сложный вопрос. Вопрос, который надо обсуждать, внимание, барабанная дробь, на свободе. На свободе. В честном, интеллектуальном, так, без подлогов, да, это можно обсуждать. Когда это обсуждение начинается, и не говоря о просто мерзостях, которые он пишет, он повторяет официозно из программы «Время мерзости» Явлинский, что Навальный там призывал несовершеннолетних, вот эту всю ботву из программы «Время» он озвучивает от своего имени. Честно говоря, вот тут удивил. Раньше он был поумнее.
Ну, тут цифры Левады говорят, что, в принципе, люди с возрастом, в основном, они к власти, знаете, начинают более лояльными быть.
Нет, в данном случае другое. Нет. Тут в биологии все нормально, я думаю, да. Деменция не наблюдается, а наблюдается очень... Вообще, он кто угодно, только не дурак.
Да нет, тут понятно, но вам придется этот вопрос решать, судя по всему, в то время, когда Навальный будет не на свободе. И вам придется дискутировать, да, и искать этот путь.
Совершенно верно. Да, есть волк, прекрасно. Но только когда идет одно дело, сущностная полемика про голосовать, не голосовать, как себя вести на выборах, сущностная полемика между людьми, подчеркиваю, да, заинтересованными в выходе на свободу, а другое дело просто топить человека, да, топить человека, который находится в заключении.
Но я сейчас спрашиваю не про Явлинского, а про вас. Для вас вот этот поступок Явлинского, это в копилку куда? Все-таки тогда назло, что называется, пойти умное голосование проголосовать?
Нет, это не имеет вообще никакого отношения.
О.
Нет, вообще не имеет никакого отношения. Нет. Это я уж сам как-нибудь решу без Явлинского. Я сам разберусь с этим вопросом. А то, что я за Яблоко голосовать не могу давно из-за двусмысленного поведения Григория Алексеевича Явлинского. Я его верный избиратель когда-то, 20 лет назад. Я не могу. 20 лет назад я голосовал и персонально за Явлинского, да, то есть 24 года назад на президентских выборах. И персонально, и за Яблоко, разумеется. Я не могу теперь заголосовать за него. Дальше мои сочувствия, я по-прежнему с глубочайшим отношением, уважением отношусь там к нескольким людям из Яблока, и, да, есть Сергей Ковалев, есть Шенцес, есть Шлосберг, есть Вишневский. Я только хочу сказать, что те из них, которые, ну, продолжают работать, они уже работают правозащитниками. И то, что делает Вишневский, это работа правозащитника. корочка депутата законодательного собрания помогает ему в этом. Но это не работа законодателя, тут все зацементировано. Это работа правозащитника, и честь ему и хвала. Он выдающийся человек. Выдающийся человек. И мое уважение к выдающимся людям останется, как бы, останется со мной, но уже ни о какой партии «Яблоко» речь, конечно, не идет.
При этом на выборы надо ходить или нет? Вот на ближайшие выборы, в той ситуации, которая есть.
Я не знаю. Я об этом не думал сейчас. Я не знаю, кто, что будет к этому времени. Что будет, какую тактику, какая тактика или какая стратегия покажется мне правильной, целесообразной или просто правильной для меня. Вот по-моему, если я пойму, что это равно бессмысленно, то я займусь просто тем, чтобы сделать так, как я хочу. Вообще надо поступать так, как хочется. Потому что вопрос «почему» – это второй вопрос. «Не хочу» – это достаточно. Это достаточно для поступка. Не хочу. Вот я не хочу что-то делать, я этого не делаю. Почему, спросите меня, это другой вопрос. Я могу отдавать себе отчет или не отдавать. Но надо верить своей интуиции. Как мне кажется.
Вам не грустно от того, что такой стратегии нет? Нет общепринятой стратегии всех демократических сил?
Демократических сил? Где вы их видите? Максим.
Ну, на улице выходили в основном демократические силы. Это люди, которые хотели демократии.
Это люди. И поверх Навального, вы же видите, что протест толчком стала история с Навальным и фильм про дворец. Но протест носил совершенно надличностный характер и надпартийный характер. Это очевидно.
О том, как протест дальше будет развиваться, мы поговорим с Виктором Шендеровичем после новостей рекламы.
Особое мнение.
Продолжаем говорить с писателем Виктором Шендеровичем. И Виктор Шендерович начал говорить о протестах. Мой вопрос вам. Фонарик-то у вас есть?
Найдется.
Будете светить?
Вот, это очень смешно. Первоначальная идея казалась, ну как, я вообще, ну я, честно говоря, я скандалю на бумаге, как сказано у Бабеля, да, вот я люблю сесть вот у клавиатуры и что-нибудь написать.
Ну, признайтесь, когда впервые прочитали, почувствовали чувство неловкости какой-то за позицию? Ну,
да,
что такое, да, я буду ходить, светить?
Я почувствовал, но то, с какой звериной серьезностью на это откликнулась власть, этот свирепый идиотизм, который понесся из самого-самого верха, про то, что по этим фонарикам мы будем наводить бомбардировщики НАТО уже на нашей улице, я подумал, опа, значит, как все-таки замечательно, ну, это, конечно, уже расшатанная психика у этих людей во власти, совершенно неадекватная, ну, неадекватная. А которые сами делают, которые сами подогревают события, сами организовывают события. Я когда-то перед прилетом Навального в отчаянной надежде, я не Богомолов, но я хотел быть консультантом власти. Я говорю, ребят, а что если просто не заметить? Ну, прилетело, прилетело. Ну, ребят, если хоть немножко мозгов есть, просто не заметить. Ну, прилетел, лечился в Германии, вернулся. Встретили его какие-то люди. Ну, 300 человек, ну, 1000. Встретили, покричали что-то во внуков, разошлись. Ну, они сами загоняют себя, ведь они сами этим тупым же скачом звериной, тем, что они ничего, кроме насилия, не могут, они сами организуют протест. Путин – организатор этого протеста. Они, более того, потом начинают метелить, потом они начинают сажать, они ожесточают, люди выходят снова, их снова метелят. Они сами сделали это огромным, они намагнитили это место. Да, господи боже мой, Навальный бы не смог это, повторяю, никто бы это не смог организовать.
Игорь Ильич, вы не поверите, но у меня вот вопрос. Кто больше старается в накручивании ситуации? Власть или оппозиция? Вот вы уже ответили на него.
Власть просто ничего другого не умеет, не может. Вот Богомолов забежал в штаб, говорит, ребят, давай, можно по-другому, давайте вот придумаем что-нибудь. Давайте я пожонглирую вам. Не просто сапогом по яйцам, а пожонглировать перед этим. Ну, давайте как-то.
Отвлекающий маневр такой.
Да, ну, повеселее так, повеселее. Да, смотрите как. Опа, либеральный Запад загнивающий, да. Ну, и так далее. Как-то давайте что-нибудь придумаем такое. Креативненько так, да. Но они не понимают этого креативненько. У них есть сапог, а у нас есть яйца. И они никакого другого применения, они другого физкультуры не знают. Они только это и делают. Они Да, это больше, чем преступление, это ошибка, как сказано было давно у французов. Они, конечно, поднимают протест. Но штука в том, что они действительно ничего другого не могут. Экономика, по большому счету, развитие проиграно. То есть, конечно, у нас не Северная Корея, голода не будет, да, но ясно, что да, и никакого развития быть не может. На обочине мира с этими санкциями. И ничего не могут предложить, никаких идей, ничего. Кроме мордобития, никаких чудес, мы все цитируем. И, конечно, они этим накаливают и поляризуют общество, естественным образом поляризуют. Дальше, вот замечательная статья, кажется, она на Эхе же и была, Шевцовой, как раз про то, что мы не можем понять, Трифонов говорил, когда плывешь в лаве и не чувствуешь температуру.
Мы получаем разнонаправленные сигналы, вот о чем пишет Шевцов.
Да. И мы не можем понять, это потом, когда какой-то суммарный вектор вырисовывается, то уже ясно, чем закончилось, и мы говорим, ну по-другому быть не могло. Но если в каком-нибудь 909 году, 911, спросить, что будет через 6 лет, через 7 лет, или скоро. Оно может опрокинуться сюда, может опрокинуться сюда. Да? Вот непонятно. Когда все случается, потом мы говорим, конечно, я знал заранее. Ничего никто не знает заранее. Поэтому вот она и пишет об этом. Мы не можем сегодня знать, это может на этой банановой кожуре послезавтра случиться, может продлиться пару десятилетий. Да? И это совершенно все в пределах погрешности. Мы не можем сегодня понять, каков суммарный вектор. Их много, они разнонаправленные, действительно. И мы сегодня бессмысленно даже гадать.
Виктор Анатольевич, я как раз вы цитируете одного политолога, а я тогда другого. Вот Баунов, например, написал о том, что экстраординарные события, которые произошли с Навальным, не вызвали экстраординарного протеста. Вы согласны с тем, что действительно, что то, что произошло с Навальным, и тот подвиг, если хотите, который он совершил, не вызвал той реакции, которую мог бы?
Он вызвал экстраординарный протест, потому что то, что было в эти дни в России, ординарным никак не назовешь. Это сотни тысяч людей по России, и это уже не только Москва. И это совершенно очевидно другой градус протеста, другой возраст протеста, другой уровень противостояния. Это экстраординарное. То, что этого для России экстраординарного, разумеется, не хватает просто порядка чисел для того, чтобы сменить власть, да, это банальность. Но для России это вполне экстраординарно. Это волна, и она не последняя, это ясно уже, что она не последняя. Что будут выборы, и на этих выборах уже совершенно понятно, что власть снова замолотит палками, сфальсифицирует, не допустит и замолотит палками, и будет новая волна протеста. Каким образом, когда количество перейдет в качество, и как? В смену ли власти, в какие-то изменения, или наоборот в полный концлагерь, в дальнейшее, так сказать, усиление концлагеря, не знаю. Бессмысленно загадывать.
Это уже, на самом деле, какая-то развилка. Это уже свет в конце тоннеля.
А развилка совершенно очевидная. А какие еще могут быть развилки?
Если, например, только концлагерь, это было бы гораздо хуже.
Нет, знаешь, на велотреке, да? Самое трудное, я не помню, как это называется термин, когда стоят велосипеды, да? Никто не едет вперед.
Когда они, наоборот, должны отставать.
Стоять на велосипеде очень трудно, на велосипеде легко ехать, стоять трудно. Невозможно стоять на том ребре, на котором мы сейчас находимся, стоять невозможно, оно куда-то поедет. Оно поедет либо в какие-то изменения, либо разум национальный возобладает, вот эти вот письма, да, объединение общественности.
Вы имеете в виду за возвращение Дзержинского письма?
Нет, это группа фриков. Я про другое. Я про то, про те массовые письма,
которые
газета «Обложка» не вместила все фамилии, да? К сожалению, некоторые важные фамилии даже выпали, да? Вот массовые общественные движения, композиторы, да, музыканты написали, и так далее. Огромное количество людей, и это уже не записные демократы, которые всегда там, как я помню, там, 15 лет назад, группа городских сумасшедших, 100 человек, вместе с Новодворской, да? Нет, это уже действительно очень широкий слой. Это я по своему Фейсбуку вижу, что слова проклятия власти звучат от людей абсолютно неполитизированных, обычных, но гиря до полу доходит. Это куда-то эта энергия может перейти в изменения общественные, или власть все это задавит, люди маргинализируются или уедут, или сучатся, ну, три варианта, да, в этом случае, да, и, естественно, будет дальнейшее закручивание гаек.
Но, видите, некоторых из них уже начали выпиливать из телевизионных заставок, еще откуда-то.
Разумеется. Послушай, некоторых выпиливают уже из жизни, да, Максим, о чем мы говорим? Из заставок выпиливают, это начали. Меня выпилили 20 лет назад.
Ну, я имею в виду из этого нового поколения. Вы же знаете, как новое поколение воспринимает, что до них это все было не то.
Вот. Я об этом уже говорил. Это новое, очень важное. Пришло поколение, выросло поколение, для которого свобода, как замечательно сформулировал наш украинский коллега Женя Кузьменко, как жабры. Ну, просто, они дышат этим, да? Они дышат этим. Вдруг выясняется, что выбрасывают из этой среды там на сушу, да? Они должны погибать. Они не... Для меня прекращение насилия – это был перерыв. Для меня свобода – перерыв. Я знаю, что такое быть грязью под ногами, да, сержантскими или коммунистическими, лубянскими. Я знаю, что я родился в статусе «я никто и звать меня никак». Я в этом статусе родился, да? Для меня это был внезапный, господи, боже мой, минита и так далее. А сейчас пришло это поколение, для которого, наоборот, искреннее изумление, что, да, что свободу можно отнять.
Посмотрим, дойдет ли до них эволюция и превратятся ли жабры в легкие. Ну, давайте закончим тем, с чего начали. В некотором смысле с того, о чем писал Богомолов. Потому что умер Ларри Флинт, символ того, как можно было говорить свободно и как можно было говорить о сексе, кстати говоря.
Да, да. Секс – большая часть человеческой жизни, и свобода против ханжества. Ларри Флинт стал и его хаслер – стали символом не просто сексуальной революции, но огромного шага в сторону свободы. Потому что сексуальная свобода – часть общей свободы, и там те же принципы. Ты свободен, ты можешь делать все, что угодно до тех пор, пока твоя свобода не задевает, да, не задевает интересов другого человека. Об этом можно говорить. Это часть твоей, это, да, этого можно не стесняться. Это часть человеческого существа. Ларри Флинт и его хастлер сделали для свободы очень много. И он зарабатывал деньги, он не был принципом, наверное, это не был принципом. Это было как бы естественно и гармонично. Но в итоге шел в комнату, попал в другую. Он стал, конечно, символом свободы, безусловно. Он заплатил за этим и за этой судьбой и здоровьем, как мы знаем. Но он сделал огромное дело. Мы обычно поминаем философов, писателей, артистов, да, вот так прощаемся с ними. Вот, я думаю, мы должны успеть поблагодарить этого странного человека, который сказал, когда его судили, что если закон защитит такой мешок с дерьмом, как я, то он защитит и вас. Это гениальная формулировка, самоироничная, очень точная. Да? Права человека – это права человека, в том числе неприятного вам человека. Да? И еще одно воспоминание сегодня в память о Ларри Флинте. Посмотрите фильм Формана «Народ против Ларри Флинта», где сам Ларри Флинт сыграл судью, который судит Вуди Харрельсона, играющего Ларри Флинта. Посмотрите, да, это улыбка Формана. Он пригласил самого Ларри Флинта сыграть судью на суде над собой. Вот такой человек. И важнейшая, да, важнейшая история оказалась. Важнейшая история. То, что, ну, собственно, началось не с Ларри Флинта, да, все возрождение на разрыве табуирование, да, на отрицание табуирования. Но в 20-м у каждого века свое средневековье, и Ларри Флинт преодолевал полвека назад свое ханжество и свое средневековье, и сделал это блестяще.
Спасибо, я напомню, это был Виктор Шендерович. В 19 часов в особом мнении Максим Шевченко, в 20 часов без посредников с главным редактором их Алексеем Венедиктовым, а после 21 часа в программе «Тузы» Григорий Явлинский, политик, председатель Федерального политического комитета партии «Яблоко», и его будет как раз допрашивать в своем эфире Алексей Венедиктов. До свидания.